Слияние мыслящего с мыслью. Пруд был небольшой, но очень красивый. Берега его были покрыты травой, а несколько ступенек вели вниз к воде. На одном конце пруда стоял небольшой белый храм, окруженный высокими стройными пальмами. Храм был хорошо построен и поддерживался в отличном состоянии. Он был безукоризненно чист. В этот час солнце уже зашло за пальмовую рощу. Когда мы подошли ближе к храму, там не было никого, даже священнослужителя, который с великим благоговением смотрел за храмом и его убранством. Этот скромный живописный храм придавал пруду атмосферу мира. Вокруг было так тихо, и даже птицы умолкли. Легкий ветерок, который раскачивал верхушки пальм, затих. По небу проплывали редкие облачка, освещенные заходящим солнцем. Змея переплывала через пруд, то погружаясь в воду, то выплывая среди листьев лотоса. Вода была совершенно чистая, цветы лотоса, розовые и фиолетовые, струили свой тонкий аромат над водой и зелеными берегами. Но вот наступила полная тишина, и очарование этого места наполнило землю. Красота этих цветов. Цветы оставались неподвижными, лишь один или два из них медленно закрывали лепестки на ночь, уходя от надвигающейся тьмы. Змея переплыла через пруд, поднялась на берег и поползла вдоль него. Ее глаза напоминали яркие черные бусинки. Рассеченный язычок колебался наподобие пламени, указывая дорогу, по которой надо идти. Предположение и воображение – это помеха для истины. Ум, занятый спекулятивными предположениями, никогда не может познать красоту того, что есть. Он опутан сетью собственных образов и слов, как бы далеко ни уносился он в своем воображении. Он все еще остается в тени собственной структуры и никогда не может видеть то, что вне его. Сенситивный ум – это не тот ум, который занят воображением. Способность создавать образы ограничивает ум. Такой ум привязан к прошлому, к воспоминаниям, что делает его тупым. Лишь спокойный ум сенситивен. Накопление в любой форме – это бремя. А как может ум быть свободным, если он обременен? Только свободный ум сенситивен. Это та открытость, которая не взвешивает, не предполагает, не знает. Воображение и предположение препятствуют открытости, сенситивности. Он сказал, что провел много лет в поисках истины, побывал у многих гуру и учителей. Продолжая свое паломничество, он остановился здесь, чтобы выяснить некоторые вопросы. Это был аскет, бронзовый от загара, исхудавший от своих странствований. Он отказался от мира и покинул свою далекую родину. Практикуя определенные упражнения, он с большими трудностями достиг сосредоточения и приобрел власть над желаниями. По профессии ученый, он всегда мог привести цитату, легко подыскивал аргументы и быстро делал выводы. Он изучил санскрит, звучные фразы которого ему легко давались. Все это придавало его уму известную остроту, но ум, который искусственно отточен, теряет гибкость и свободу. Для того, чтобы понимать, делать открытия, не должен ум быть свободным с самого начала. Может ли ум, который подвергается дисциплине и подавлению, когда-нибудь стать свободным? Свобода не конечная цель. Она должна существовать с самого начала. Разве не так? Ум, который подвергается дисциплинам и контролю, обладает свободой лишь в рамках своего образца. Но это не настоящая свобода. Цель дисциплины – сообразоваться с образцом. Ее путь ведет к известному. А то, что известно, никогда не обладает свободой. Дисциплина со своим страхом – это алчное желание достижения. Я начинаю осознавать, что во всех этих дисциплинах есть нечто в корне неправильное. Хотя я потратил много лет, стараясь придать моим мыслям форму, соответствующую желаемому образцу, тем не менее я вижу, что никаких достижений у меня нет. Если средство достижения – это подражание, то и результат должен быть копией. Средство формирует результат, не правда ли? Если уму с первых шагов придается та или иная форма, то в самом конце он обусловлен этой формой. Может ли обусловленный ум когда-либо быть свободным? Средство есть результат. Это не два отдельных процесса. Думать, что с помощью ложных средств можно достичь истины, это совершенная иллюзия. Когда средство – это подавление, тогда и результат также неизбежно окажется продуктом страха. У меня такое смутное чувство того, что любая дисциплина не соответствует поставленной задаче, хотя я сам продолжаю упражняться в ней. В настоящее время эта дисциплина является для меня подсознательной привычкой. С детских лет мое воспитание было процессом подчинения, а подчинение дисциплине стало почти инстинктивным с тех пор, как я надел это одеяние. Большинство книг, которые я прочел, все гуру, у которых я был, предписывают контроль в той или иной форме. И вы не представляете себе, какое значение это для меня имело. Вот почему то, что вы говорите, кажется мне почти кощунством и вызывает во мне настоящий шок. Но, по-видимому, оно истина. Потеряны ли зря годы моих исканий? Они были бы потеряны, если бы та практика, которой вы следовали, встала на пути понимания и готовности воспринять истину. Иными словами, если бы вы не проявили мудрого наблюдения и глубокого понимания этих препон. Мы настолько отгородились от всего в наших собственных фантастических построениях, что большинство из нас не отваживается прямо посмотреть на них и на то, что кроется за ними. Само стремление понять уже есть начало свободы. Итак, в чем же состоит ваша проблема? Я ищу истину, а средством для достижения цели выбрал разнообразные виды дисциплины и практики. Мой глубочайший инстинкт побуждает меня искать и найти ничто другое для меня меня не интересует. Начнем с того, что находится близко, чтобы уйти далеко. Что вы понимаете под исканием? Стремитесь ли вы найти истину? Можно ли обрести ее путем искания? Для того, чтобы искать истину, должны знать, что это такое. Искание предполагает, что вы что-то предвидите, уже имея некоторое ощущение или знание, не так ли? Является ли истина чем-то таким, что надо распознать, обрести и удержать? Разве даже намек на истину не есть проекция прошлого? И, следовательно, совсем не истина, а просто воспоминание. Искание предполагает процесс, связанный с выходом вовне или погружением внутрь, не правда ли? А разве ум не должен оставаться безмолвным для того, чтобы проявилось реальное? Искание – это усилие получить большее или меньшее, это приобретение. В позитивном или негативном смысле. А пока ум есть сосредоточие, фокус усилия, конфликта, разве может он когда-нибудь быть спокойным? Может ли ум быть спокойным благодаря усилию? Его можно сделать спокойным путем принуждения, но то, что сделано, может быть разрушено. А разве усилие не является в какой-то мере необходимым? Сейчас мы это увидим. Исследуем истину искания. Для искания необходим тот, кто ищет. Необходима сущность, отдельная от того, что она ищет. Но есть ли такая сущность? И мыслящий, и тот, кто переживает, отличается ли он от своих мыслей и переживаний? Существует ли он отдельно от них? Если не исследовать всю эту проблему, медитация не будет иметь никакого значения. Поэтому нам необходимо понять ум, процесс нашего «я». Что такое ум, который ищет, выбирает, полон страха, отрицает или одобряет? Что такое мысль? Я никогда не подходил к данной проблеме подобным образом. И теперь нахожусь в некотором затруднении, но продолжайте, пожалуйста. Мысль – это ощущение, не так ли? Ощущение появляется благодаря восприятию и соприкосновению. Отсюда возникает желание иметь это, а не то. Желание есть начало отождествления, различения моего и не моего. Мысль мимолетна, изменчива, непостоянна, и она ищет постоянства. Поэтому она создает мыслящего, того, кто мыслит, чтобы он стал постоянным. И эта сущность принимает роль надзирателя, руководителя, она контролирует, формирует мысль. Эта мнимо постоянная сущность является продуктами мимолетной, приходящей мысли. Эта сущность есть мысль. Без мысли мыслящий не существует. Он состоит из качеств. Его качества не могут быть отделены от него самого. Контролирующий есть контролируемое. Он просто ведет обманную игру с самим собой. До тех пор, пока ложное не воспринимается как ложное, истины нет. Но кто же такой зритель, переживающий? Что это за сущность, которая говорит «я понимаю»? Пока существует переживающий, который помнит о своем переживании, истины нет. Истина не есть то, что надо запомнить, сохранить, записать, а потом высказывать. То, что является предметом накопления, не есть истина. Желание иметь опыт создает того, кто переживает, накапливает и запоминает. Желание приводит к отделению мыслящего от его мыслей. Желание становление, желание опыта, желание быть большим или меньшим, все это создает разделение переживающего и переживания. Осознание путей желания есть осознание себя. Самопознание – это основа медитации. Каким путем возможно слияние мыслящего с его мыслями? Ни акт воли, ни дисциплина, ни какое бы то ни было усилие, контроль или концентрация, ни любое другое средство не могут достичь этого. Использование каких-либо средств предполагает посредника, который действует, не так ли? До тех пор, пока существует тот, кто действует, будет сохраняться разделение. Это слияние возможно лишь тогда, когда ум полностью спокоен, не стараясь быть спокойным. Такое спокойствие существует не тогда, когда прекратил существование мыслящий, а когда сама мысль пришла к концу. Необходима полная свобода от ответов, вызванных нашей обусловленностью, то есть свобода от мысли. Любая проблема находит разрешение только в том случае, если нет больше идей, выводов, умозаключений. Идея, мысль – это возбужденное состояние ума. Но возможно ли понимание, если ум возбужден? Возбужденность ума должна быть умерена живой игрой спонтанности. Если вы слушали то, что было сказано, вы обнаружите, что истина придет в тот момент, когда вы совсем ее не ждете. Будьте открыты, восприимчивы, полностью сознавая от момента к моменту то, что есть. Не создавайте вокруг себя неприступной стены мысли. Благословение истины приходит тогда, когда ум не занят своей деятельностью и своей борьбой.